Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Нефть породила всю современную человеческую цивилизацию, она же может стать причиной ее гибели. Так рассудил журналист Андрей Остальский, главный редактор русской службы BBC, и написал про это целую книгу. Назвал ее просто, чтобы никого не путать. Нефть. Андрей Остальский у нас в гостях сегодня. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Елена.
И по традиции программы, в которой мы обсуждаем книги, написанные журналистами, в студию также приглашен рецензент. Это обозреватель интернет-издания «Грани.ру» Николай Руденский. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
И я сразу предлагаю начать с небольшого отрывка из книги. Это такое элементарное напоминание о том, что значит нефть в нашей жизни.
Из нефти производится огромное количество вещей, без которых современному человеку трудно даже представить свою жизнь. Для начала два почти анекдотических, но, по-моему, наглядных примера. Во-первых, целлофановые пакеты. Мы производим их в каких-то идиотски огромных, немыслимых количествах, засоряя землю. Они ведь не разлагаются, проклятые. Но, тем не менее, не очень понятно, как обходиться совсем без них. Во что упаковывать? В бумагу? Так деревьев не останется. Во-вторых, крышки и сиденья унитазов. Ведь 90% из них по всему миру делаются из пластмасс, а те, разумеется, из нефтепродуктов. Позволить себе иметь крышки из дерева большая часть человечества не в состоянии. Теперь примеры более классические. Пластмассы, конечно, идут на тысячи других предметов и товаров. Нефть нам дает большую часть производимой на свете дешевой одежды, красители, моющие средства, огромное множество лекарств и медицинских препаратов, в том числе антисептиков. Слуховые аппараты, зубные щетки, зубные протезы, очки и контактные линзы, и искусственные сердечные клапаны, между прочим, тоже. Без нефтепродуктов не обходится производство расчесок, шампуней, дезодорантов, шариковых ручек, электрических батареек, свечей, линолеума, занавесок, холодильников, телефонов, всевозможных кремов, губной помады и другой косметики, средств для бритья и афтершейверов. Автомобиль, без которого мы не мыслим жизни, мало того, что он пожирает такое чудовищное количество изготовленного из нефти бензина, так и на физическое изготовление этого средства передвижения уходит чуть ли не 20 баррелей. Понятно, что для многих, хотя далеко не для всех, этих предметов в мире без нефти были бы найдены какие-то замены, но столь же очевидно, что в большинстве случаев они были бы менее эффективны и более дороги.
Вот когда мы напомнили, что такое нефть в нашей повседневной жизни, слушатели, надеюсь, проникнутся важностью главного вопроса книги, что же нас ждет, если нефть кончится. Хотя, вроде бы, это не самое страшное. Поначалу автор нас даже как-то убаюкивает. Есть и другие страсти, мордасти, реальные и не очень, немедленные отдаленные опасности, угрожающие выживанию человечества. Например, изменение климата, или внезапный прилет большого метеорита, или, наконец, перспектива исчезновения почему-то вымирающих пчел и шмелей. Считается, что никто не сможет заменить их по части опыления растений. А бездомного человеку вроде бы осталось на этой земле не больше 4-6 лет. В сравнении с этими страшилками, пишет Остальский, проблема мира без нефти кажется отдаленной и смутной. Подумаешь, как-нибудь выкрутимся, когда припечет, когда жареный петух клюнет. Вот так почему же в итоге, Андрей, перечислив все страсти, вы выбрали нефтяную страсть? Как мы обойдемся без нефти? Почему? Вот почему ваш выбор пал на нефть из всех ужасов?
Ну, про ужасы можно написать, наверное, попозже, при большом желании, но нефть ведь не только ужас, это подзаголовок ведь есть у книги, кстати, она называется уж не совсем точно просто нефть, она называется «Нефть, чудовище и сокровище».
Ага, это... и как же без него, да, вот
ужас. И понимаете, такую роль сыграла нефть в нашей жизни, и, по крайней мере, сторонники так называемой алдувайской теории, о которой я рассказываю в книге подробно, считают, что вот именно нефть и создала нашу высокую цивилизацию, и они отмеряют ей лет 100. А после этого деградация сплошная, возвращение в каменный век и так далее. Вот все, чего мы достигли, считают они, конечно, многие с ними не согласны, но они считают, что вот все главное, чего мы достигли, это благодаря нефти. И надо тогда с этим разобраться, насколько есть доля истины в этих утверждениях.
Но вы разобрались и присоединились.
Нет, я не присоединился. Я, если уж совсем быть честным, хотя я по BBC-шной такой традиции стараюсь быть с одной стороны, с другой стороны, и судите сами.
С одной стороны это... честным, с другой нечестным?
Нет, с одной стороны вроде бы вот какой ужас, а с другой стороны, может быть, ужаса и нет. И разбирайтесь сами, факты вот я привожу, а вы уже дальше решаете. И мнение, не только факты. Но все-таки в глубине души, уж я признаюсь у вас здесь, конечно, вот корнукопианцы, так называемые, о которых я говорю, сторонники рога изобилия, то есть теории того, что найдется что-то другое непременно, и на нефти по большому счету свет клином не сошелся в такой долгосрочной перспективе, все-таки этот взгляд мне чуть-чуть ближе. Угу. Но я стараюсь не показать слишком очевидным образом это в книге.
Да-да-да, скрывали тщательно, я заметила. Николай Руденский, согласны ли вы с актуальностью выбранной темы? Согласны ли вы с тем, что есть о чем волноваться, если нефть вдруг кончится?
Ну, здесь было бы глупо с этим не согласиться. И действительно, картины, которые рисуются в начале книги, вот каким может выглядеть мир без нефти, такой очень хороший, так сказать, возникает образ Алдовайского ущелья, откуда все мы некоторым образом родом. А вот, разумеется, вопрос этот весьма и весьма интересен, актуален. Но и здесь, хотя вроде по долгу рецензента обязан спорить, я должен сказать, что моя личная точка зрения, личная склонность здесь ближе к тому, вот, что сейчас сказал Андрей, из самой книги этого понять невозможно.
Вот-вот.
А оказывается, он все-таки такой природный оптимист. Ну, и я тоже, пожалуй, к этому склоняюсь. Какая-то такая, что ли, общая вера в человечество, внушенная то ли еще в школьные годы, то ли потом. Есть такой рассказ Брэдбери, по-моему, называется он «Бетономешалка». Вообще-то рассказ весьма мрачный. Но один мотив из него, как мне запомнился, там такие воинственные марсиане собираются лететь на Марс. И вроде бы победа их предрешена, но один из них, такой интеллектуал, читал много земной фантастики, фантастической литературы, и он смотрит на дело крайне пессимистично и убеждает своих сограждан в том, что затея совершенно бессмысленна, потому что землян победить нельзя. Независимо от нашего превосходства сил, они все воспитаны на том, что они обязаны победить любых, так сказать, чудовищ, которые вторглись из космоса. Обязательно найдется какой-то смелый Рик, Дик и так далее, который вот каким-то чудом их спасет, поэтому победить их невозможно. И я думаю, что, ну, с некоторыми оговорками это относится не только к американской нации, но и к людям в целом.
Мы продолжим нашу программу после анонса.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свободы», в которой обсуждаем книги, написанные журналистами. В студии автор книги «Нефть», главный редактор русской службы BBC Андрей Остальский и обозреватель интернет-издания «Грани.ру» Николай Руденский. Андрей, вы сначала как-то вроде бы философски ставите вопрос. Бог его знает, как будут государства приспосабливаться к миру без нефти, да и сохранятся ли они, государства наши, в своем нынешнем виде. Хорошенькое вообще будет испытание для гуманизма и либеральных идей. А потом вы уже ставите вопрос сугубо практически. Сколько же осталось нефти-то вообще-то в мире? Я думаю, что слушателям будет очень интересно узнать. Давайте послушаем ваши мысли из этой книги.
Глупо спорить с тем, что когда-нибудь нефть кончится. Разумеется, кончится, но весь вопрос – когда? Считается, что в 1999-м был достигнут пик на британских нефтяных месторождениях в Северном море. Между тем, учитывая бурный рост Китая и Индии, к 2030 году миру будет требоваться уже 113-115 миллионов баррелей против нынешних 85. Откуда же им взяться? 2/3 нынешней нефти добывается на Ближнем Востоке, в Саудовской Аравии, Кувейте, Ираке, Иране. Чтобы хоть как-то справиться с растущими потребностями, нужно открывать очередную Саудовскую Аравию каждые 2 года. Но, увы, за всю историю человечества она была одна такая. За 125 лет, сообщает американская компания «Шеврон», человечество истратило 1 триллион баррелей нефти. Следующий триллион оно истратит всего за 30 лет. И заметим в скобках, пессимисты считают, что все реально достижимые запасы нефти на Земле как раз и составляют немногим более 2 триллионов баррелей. Если эта оценка верна, то через 30 лет как раз все и кончится.
И вот дальше вы приводите советы Мэтью Стейна, который написал книгу «Конец технологий. Как выжить и спасти планету», в которой он рассказывает, как нам всем быть дальше в этой ситуации. Например, находить пресную воду, следя за животными и проложенными ими тропами, изготавливать емкости для хранения воды из тыкв и мочевых пузырей, питаться желудями, одуванчиками, орешками из сосновых шишек. Очень много полезных советов для современного цивилизованного человека вы даете, но если всерьез, вот вы-то на полном серьезе, серьезе, как вы представляете жизнь современного человека, если действительно кончится? Давайте будем вот на эти ближайшие 7 минут пессимистами. Не оптимистами, пессимистами.
Да, хотя я сразу хочу сказать, что от наиболее уважаемых мной профессиональных экономистов я слышу вот какое рассуждение, что нефть не кончится никогда, она когда-то станет запретительно дорогой. Станет такая цена, рынок таким образом развернется, что невозможно будет, бессмысленно, вернее, будет ее использовать в качестве вот двигателя, мотора цивилизации дальше. И неизбежно что-то начнет потихоньку занимать ее место. Даже какая-то математика есть, между прочим, доказывающая это более или менее. Так что вполне возможно, что дело обстоит вот таким образом.
То есть
человечество будет перестраиваться.
Нет, когда кончится даже запредельно дорогая нефть. Как будет?
Нет, запредельно дорогая не кончится. Просто она станет такой дорогой, что перестанут ее использовать вот для того, для чего мы ее используем. Постепенно будет ограничиваться этот список. Там крышки унитазов перестанут делать для начала, например. Потому что это еще, понимаете, наконец...
Расчески.
Главная, конечно, проблема — это движение, это автомобиль. Вот чем заменить бензин и его производные там? Ну, понятно, работают, пытаются гибриды создавать, электричество. В общем-то, эта работа идет. Сейчас, опять же, большинство серьезных экономистов считают, что вот-вот уже начнут переходить массовым порядком крупные нефтяные компании, гиганты, на некие смеси, на некие компромиссные варианты, где будет, конечно, углеводородная составляющая в каком-то виде, одна из производных нефти, но будут всякие растительные добавки, другие какие-то. В общем, работают над этим, которые уже позволяют чуть-чуть снизить цену, что ли, себестоимость, как в Советском Союзе бы сказали. И, понимаете, это, наверное, перспективно, на короткую перспективу. То есть это будет такое поэтапное нечто. Это не будет мгновенное что-то или там переворот полный в цивилизации. Будет постепенное какое-то вот переформирование и наших привычек, соответственно, видимо. Так что у нас будет время, я думаю, научиться, как себя вести в новой цивилизации.
Ну вот ваш Мэтью Стейн, он никаких нам шансов не оставляет, кроме как пользоваться гипнозом и самовнушением вместо аспирина.
Нет, Мэтью Стейн, я надеюсь, я видно, что я пишу с долей иронии, его цитирую, между прочим. И кроме того, но он популярен безумно. Вот что это бестселлер. Вот что меня убивает. То есть люди принимают на Западе, это принимают всерьез, и вот зачитываются этой книгой, выписывают, переписывают, наверное, приспосабливают свои подвалы для чего-то, для хранения, там, тренируются, может быть, как желудями питаться, я не знаю. Но, в общем, видите, такой массовый психоз, очередная паника начинается потихоньку.
Вот, Николай, оцените, пожалуйста, эти советы, во-первых, Мэтью Стейна, насколько они применимы для вас, сегодняшнего цивилизованного человека, какие бы советы вы лично дали человечеству, остающимся без нефти? Вот дополните этот список прекрасный по поводу парацетамола, который нужно заменить гипнозом желательно.
Ну вот, в силу, опять-таки, теория природного оптимизма, теория природной туповатости, я как-то всерьез эти мрачные прогнозы не воспринял. Вот, и когда я слушал сейчас вот Андрея, он упомянул про желуди, и вот как-то это мне сразу породило целый такой круг ассоциаций. Вот нефть в каком-то смысле... Нет, вы удивитесь, с кофе. Помните, как в советские годы, вот помимо такого вроде бы кофе как кофе, существовала масса каких-то кофейных напитков, доля кофе, в которых так колебалась, но неуклонно стремилась к минимуму. Там был цикорий, там были какие-то самые действительно желуди, самые разнообразные вещи. И, в общем-то, конечно, относились к этому без особого восторга. А вот сейчас, правда, приходится читать, что с медицинской точки зрения даже вроде
Те, кто пережил Советский Союз и умел жить там, он переживет и мир без нефти, вам не кажется?
Вот как ни парадоксально, хотя в нефти тогда окупался Советский Союз, а люди при этом учились жить без нее.
Да, конечно, нефть была экспортным товаром, а экспортная, равно как и импортная, в советское время было символом чего-то такого хорошего и малодоступного. Ну, а вот если говорить, все-таки чуть более серьезно, то я вот давно, кстати, уже не вспоминал то, чему меня учили, страшно сказать, лет 30 назад на географическом факультете Московского университета. Все-таки ведь запасы нефти растут, да, вот сейчас в книге Андрея сказано, что по сдержанным оценкам это 2 триллиона баррелей, по более оптимистическим 3 триллиона баррелей. Вот я помню, что в начале точнее, в конце 70-х годов, оценки были где-то там 80-90 миллиардов тонн. То есть, ну, в общем, существенно, да, в 2-3 раза меньше, чем по этим оценкам. Ну, и это еще тогда, я помню, я был рад найти это и в книге, говорилось, что если цены на нефть пойдут вверх еще дальше, а тогда они быстро росли от середины 70-х годов, то настанет очередь вот этих битуминозных песков провинции Альберта, каких-то там горючих сванцев и так далее, после чего вообще вся эта проблема коренным образом поменяет свой облик. Тут действительно вопрос только в издержках и насколько разработка вот этих колоссальных ресурсов экономически будет оправдана. Ну и, наконец, да, все-таки вот тоже запасы. Ведь запасы бывают очень разные, и все зависит от их категории. Бывают общегеологические запасы, запасы есть, извлекаемые запасы при нынешнем уровне технологии, есть те, которые... И все это очень большая разница. Так что, опять-таки, все зависит от состояния экономики и, в общем, то, с какой энергией будут искаться альтернативы нефти, зависит от многих целых рядов факторов, которые, конечно, предсказать практически невозможно.
Лен, я, кстати говоря, хочу немножко себя поправить. Я сказал, главная проблема автомобиль. Нет, наверное, может быть, более сложная проблема, над которой еще надо поломать голову, это пестициды.
Потому что вот без нефти.
Без нефти, что делать с этим? Потому что многие не отдают себе отчета в том, что без пестицидов урожайность упадет резко, в разы. Как тогда будем кормить человечество? Чем вот мы их можем заменить?
Вот мне это большой вообще, вопрос. Да, вот ваша книга показалась очень созвучной нынешним кризисным настроением. Я немедленно вспомнила одного героя нашей программы. Когда начался кризис, мы нашли человека с помощью журнала «Русский пионер», я помню, что это был их герой, который участвовал в нашей потом программе, который создал ферму под Киевом, нашел какую-то деревеньку глухую и обеспечил себя абсолютно всем необходимым на ближайшие 30 лет, так, чтобы жить, когда кончится бензин, керосин, электричество. Он научился жить сам. Он молодой совсем парень, он вывез семью, он научился выращивать там не только картошку, ноги умеют, но какие-то такие вещи. Ну, единственное, что да, он сделал огромный запас соли и спичек, вот из современных этих продуктов, которые, предметов, которые существуют, он запас. И вот это вот все мне как-то напомнило тут же нашу старую программу, потому что он этот кризис прогнозировал, видите ли, еще 5 лет назад. И он к нему начал готовиться задолго, не предрекает апокалипсис. И я все-таки хочу привести два варианта события в вашей книге, вот два варианта развития событий. Вы, в общем, уже оба высказались, к какому из них склоняетесь, но хотелось бы обоснование для наших слушателей. Итак, сторонники одной теории убеждены, что нефть неизбежно скоро кончится, и что ей не может быть замены, и все так называемые альтернативные источники энергии – это так, баловство, детские порции, не способные насытить взрослую цивилизацию ни в каком приближении. Но вот мнение еще одного мыслителя. Одномоментного окончания нефтяных запасов быть не может. Как только реальное исчерпание ресурсов замаячит на горизонте, цены на нефть пойдут резко вверх, это вы уже сказали. Как только они дойдут до какой-то критической точки, тогда альтернативное топливо станет экономически целесообразным. Андрей уже высказался, что когда цены на нефть пойдут резко вверх и дойдут до критической точки, поэтому она и останется. А вы что думаете, Николай? Вот эта вот высокая цена на нефть – это гарантия того, что она никогда не кончится? Вот мне кажется, что это сомнительная теория.
Ну, понимаете, люди, как бы это сказать, способны на многое, особенно если, ну, припрет, да? И такие, в общем, прогнозы того, что все кончится, как будем жить, с этим ведь человечество сталкивается далеко не впервые, да? Можно вспомнить Томаса Мальтуса, заслуги которого перед наукой, безусловно, не велики, я, упаси меня Бог, называть его дурными словами, как это было принято в советское время. Вот, но он действительно впервые как-то задумался над тем, что же будет, когда, так сказать, человечество увеличится численно в такой степени, что Земля не сможет его прокормить. И довольно убедительно представил расчеты, по которым действительно все получалось довольно
мрачно. Кстати, прямыми наследниками его являются и Ферхлюст, и, соответственно, Кинг Хаддер, да, о которых я подробно пишу.
Я помню тоже те же вот 70-е годы звучали очень, так сказать, пессимистично. обычно вот первые эти доклады Римского клуба, вот пределы роста и так далее. Но как-то так сейчас об этом даже особенно не вспоминают.
Вот я предлагаю вспомнить по книге Остальского, потому что он приводит один пример, когда человечество одной маленькой, вернее, человечество сосредоточено на одной маленькой территории, жило без нефти. Пожалуйста.
Некоторые полагают, что все может быть не так пессимистично. Возможно, ситуация будет больше напоминать кубинскую начало 90-х годов. Тогда, после исчезновения СССР, остров Свободы в одночасье лишился субсидированного горючего и других нефтепродуктов. Общественный транспорт остановился, свет и телевидение стали надолго отключать, экономя энергию. Оставшееся без бензина и пестицидов сельское хозяйство больше не могло обеспечить прежний и без того достаточно скромный уровень обеспечения продуктами питания. Ну и ничего, выжили как-то, пусть на некоторое время пришлось перейти на паек из расчета 1900 калорий на человека. Полуголодное существование, зато страдающих ожирением на Кубе гораздо меньше, чем на Западе. Как-то продержались, пока не подоспела Венесуэла с братской энергетической подмогой, стала снабжать кубинцев своей льготной нефтью. С Никарагуа стали торговать, с другими латиноамериканскими странами, с Россией, и, глядишь, с миру по нитке голому рубашка. Пусть и не рай, недаром столько людей с риском для жизни пытаются бежать в США, но как-то существовать можно, а уж с экологией и совсем красота. Выброс парниковых газов просто минимальный. Но вот если весь мир окажется на положении Кубы, только без всяких Венесуэл, России и Флорид, в ожидании помощи разве что с Марса, то тогда гасите свет в прямом и переносном смысле.
Вот мне не кажется, с одной стороны, с одной стороны, корректный пример, вот жили же без нефти. С другой точки зрения, он все-таки некорректный, потому что помогли же с нефтью. То есть чему же мы должны научиться на этом примере? Когда рядом есть страны, у которых нефть есть, всегда выкрутятся.
Ну, разумеется, потому что просто сидеть на нефти бессмысленно. Весь смысл в том, что ее продавать. И, значит, кто-то ее купит. И будет найден спрос и предложение, равновесие, цена, понятное дело. Но я вот еще одно хочу вспомнить рассуждение, которое мне очень понравилось. Я его, по-моему, дважды в книге привожу. Что каменный век кончился не потому, что кончился камень. И вот и нефтяной век, который вполне, конечно, нашу цивилизацию можно так назвать, кончится тоже не обязательно потому, что нефть физически кончится, а просто раньше будет найдено что-то другое, заменители одни. Вот я повторяю, пестициды для меня самое головоломное дело, хотя уверен, что и там есть какие-то решения, может быть, я просто до них еще не дошел. А с автомобилями, видите, уже что-то куда-то сдвигается, с химией тоже что-то такое можно вообще делать. Потом выясняется, что настолько еще неэффективно, пока умеет человечество эксплуатировать имеющиеся месторождения нефти. Из них окажется... Вот Николай мне не даст соврать, как геолог. Я не знал даже, что он геолог по образованию.
Географ.
Географ, извините, да. Но вообще-то, разумеется, можно выжимать гораздо больше из того, что уже есть. Когда-нибудь научимся.
Мы продолжим программу «Час прессы», в которой обсуждаем книги, написанные журналистами, после краткой сводки новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей. 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. О главных событиях коротко. Работники Байкальского целлюлозно-бумажного комбината прекратили голодовку, поскольку им начали выплачивать долги по заработной плате. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, свои деньги получили около 500 человек. В Шатойском районе Чечни в результате взрыва ранен сотрудник милиции, сообщили в правоохранительных органах. В Хасавюртовском районе Дагестана неизвестные обстреляли милицейскую автоколонну. Как сообщили в правоохранительных органах, никто не пострадал, ведется поиск стрелявших. Бывший полковник Юрий Буданов допрошен военными следователями в качестве подозреваемого по новому делу о похищении и убийстве нескольких жителей Чечни. Как сообщил представитель Следственного комитета при прокуратуре России, на допросе Буданов заявил, что полностью отрицает свою причастность к этим преступлениям. 6 шахтеров погибли на Украине в Донецкой шахте имени Скачинского. Судьба 7 неизвестна, сообщает Интерфакс со ссылкой на местный телеканал. Еще 30 горняков находятся в больницах города. В Новосибирске сегодня пройдет пикет в защиту организатора ежегодной молодежной акции «Монстрация» художника Артема Лоскутова. В республике Коми четвертые сутки продолжаются поиски двух пропавших школьников. Первоклассники Андрей Василенко и Андрей Милищук пропали во время прогулки в лес, на которую вместе с 15 другими учениками их повела учительница. В поисках участвуют более 200 человек, в том числе кинологи из соседних регионов. В Коми направлены дополнительные силы МЧС. Бывший акционер ЮКОСа Владислав Чернышов подал иск к экс-руководителю компании Михаилу Ходорковскому и ее бывшему крупнейшему акционеру Леониду Невзлину. Сообщается, что Чернышов требует возместить ему моральный и материальный ущерб от развала компании в результате, в размере 930 тысяч рублей. В Грузии оппозиция сегодня проводит масштабную манифестацию в здании.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. В этой программе мы обсуждаем книги, написанные журналистами. И сегодня у нас в студии автор книги «Нефть. Сокровище и чудовище», главный редактор русской службы BBC Андрей Остальский и обозреватель интернет-издания «Грани.ру» Николай Руденский. Ведет программу Елена Рыковцева. Продолжаем разговор. И я предлагаю, уважаемые коллеги, вот эту часть разговора такую сделать. Политизированная нефть и политика. Вы тоже много об этом пишете в книге. Однако, Андрей, у меня некоторое удивление вызвало, что в главе «Люди нефти» у вас не упомянут Михаил Ходорковский. Как это вы так?
Ну, вы знаете, Ходорковский, во-первых, упомянут чуть-чуть, не по имени, но ЮКОС упомянут-то точно в книге.
Ну, так чуть-чуть не считается.
Во-вторых, понимаете, и я вообще все и всегда так пишу, я пытаюсь ставить российские реалии в мировой контекст. Это моя главная задача. Заниматься российским контекстом я не стремлюсь. Для этого есть другие люди, они, по-моему, не так плохо это делают. Поэтому Ходорковский, конечно, явление большое на нашем историческом этапе, но при всем огромном моем уважении к Михаилу Борисовичу, тем не менее, в долгосрочном плане есть более крупные какие-то, может быть, и фигуры, и явления, которые, может быть, менее политизированы. То есть они все равно все политизированы, но есть злоба дня, а есть злоба десятилетия, а есть злоба века,
как
столетия.
Как применительно к Ходорковскому все эти слова «срок», «долгий срок»?
Да, я знаю, что это звучит ужасно. Да, но поэтому
мрачно,
я знаю, что, может быть, неэтично пытаться воспарить над злобой дня, когда человек в тюрьме сидит. Это, я все это прекрасно понимаю. И, но все равно надо, понимаете? Нельзя только писать о нефти в применении к сегодняшним реалиям.
Ну, конечно,
России.
Просто у вас были названы конкретные персонажи. Вам, Николай, не показалось это упущением, что вот все-таки без имени Михаила Ходорковского список людей, имеющих такое отношение, там, знаковых людей для нефтяного бизнеса, он как-то кажется недостаточно, незаконченным?
Ну, вообще, есть такой хороший завет, кажется, Белинского, что критиковать книгу нужно не за то, чего в ней нет, а за то, что в ней есть. И, в общем-то, я, как сказать, не самый такой страстный патриот по натуре, и мне очень близко вот эта мысль Андрея, что надо как-то так избавляться от провинциализма и помещать наши собственные проблемы в какой-то такой глобальный контекст. И все же, должен сказать, это вот, пожалуй, такое мое, ну, единственное, может быть, серьезное замечание, то, чего мне в книге действительно не хватало. Там, когда масса вот интересных подробностей из жизни там Джона Д. Рокфеллера-старшего, и там сэра Генри Деттердинга и Галуста Гюльбенкяна, вплоть до каких-то его своеобразных способов продления молодости и так далее. И я даже не имею в виду исключительно Ходорковского, хотя, конечно, его имя, рассказ о нем хотелось бы видеть, но и люди, так сказать, другого типа, представляющие наш нефтяной бизнес, прошедший совсем иной путь, ну, взять хотя бы, да, Вагита Алекперова, и как так их такое путарховское, что ли, параллельное жизнеописание этих двух людей, мне кажется, было бы весьма интересно. Ну и потом, даже если не говорить о личностях, вот эта проблема, да, сокровище и чудовище, чудовище и сокровище, об этом говорится в книге, да, вот об этих разных точках зрения на то, что такое нефть для современной России, вот является ли это действительно таким колоссальным благом, позволившим все-таки добиться довольно высоких темпов экономического роста, вот, особенно в истекающее десятилетие, или это вот проявление этого ресурсного проклятия гаванской болезни, которая только тормозит реформы. Такая проблема ведь у нас была, об этом тоже говорится, но, на мой взгляд, все-таки мало, да, применительно к Советскому Союзу брежневских времен, как когда вроде бы уже в середине 60-х годов реформы экономические назрели, и, казалось, уже даже делались какие-то, может быть, робкие непоследовательные попытки в этом направлении, но тут бабах, вот самотвор, кстати, этого слова тоже, по-моему, нефть Западной Сибири, колоссальные эти экспортные возможности, особенно после роста мировых
слово
цен.
Слово «Сибирь» есть.
Ну, спасибо. Настоящий иностранец. Сибирь, медведь, Сибирь, а самотлоры тоже слишком.
Нет, я понимаю эту критику, но...
Так что, понимаете, если вы считаете, что у нас и так об этом пишут более чем достаточно, то вынужден вас огорчить. Я вот как-то особенно не вижу чего-то такого беспристрастного, трезвого, глубокого на том уровне, на котором написана вся книга. Я думаю, что, в общем, ну, мне не хватало этого.
Выпала,
скажем,
Россия,
так.
Ну, вы знаете, я не знаток, ведь это очень, это отдельная совершенно тема. Российские нефтяные компании, российский нефтяной рынок, это отдельная, глубокая, очень интересная тема. И я даже скажу, что я вел переговоры с одним человеком. На мой взгляд, только один человек владеет этим материалом настолько, что вот мне захотелось его взять соавтора. Я не буду его называть. Он тоже сейчас живет в основном за границей, хотя часто бывает и здесь. Но его профессия – российская энергетика. И он владеет ей просто гениально. И он очень вообще не против был сделать в соавторстве, чтобы я сделал такую мировую именно канву, которую я и сделал, а он бы сделал российскую.
Интересно.
Мне казалось, что тогда это была бы просто,
да,
книга века. Но по самым разным, довольно глупым, субъективным причинам это оказалось невозможным. Просто совсем-совсем невозможным. Не в моих силах было что-либо поделать. Там просто ему чего-то не разрешили, мне не разрешили. Ну, короче говоря, ведь вы знаете, я, например, должен на каждое написание книги получать разрешение по контракту своих работодателей, подробно объяснять, что будет в книге, и так далее. То есть у меня были немножко скованы руки в этом отношении. Но, тем не менее, я принимаю критику. Возможно, все-таки надо было попытаться хотя бы тезисно, что ли, поставить, как с этим соотносится. Хотя, повторяю, ну вот Панюшкин написал, по-моему, все-таки замечательную книгу «Узник тишины». Неужели я знаю больше, например, о Ходорковском? Разумеется, нет. Ну, поставить Ходорковского вот в ряд с Рокфеллером, посмотреть, где он и как, ну, наверное, возможно. Я чуть-чуть это делал, я ЮКОС упоминаю, что...
Да-да, вы
есть
проводите параллель между расчленением
Стандарт-Ойл
и судьбой ЮКОСа. Да.
Ну, можно, возможно, надо было главу поподробнее сделать об этой параллели. Я с этим готов согласиться.
Хорошо. Ну, хоть немножко поругали книгу.
Да,
уже,
да.
Вот, уже, я уже рада. Давайте мы послушаем главку, которую я бы так и обозначила. «Нефть правит миром».
Есть точка зрения, что практически все главные события международной политики последнего столетия так или иначе связаны с миром нефти. Как говорит Карстен Войгт, бывший депутат Бундестага, многие немцы верят, что Буш вторгся в Ирак только из-за нефти. Многие американцы, в свою очередь, считают, что германская политика в отношении Москвы целиком определяется газом. Впрочем, и в российской дипломатии часто видят прежде всего углеводородное измерение. Например, распространена теория, согласно которой внешняя политика Москвы напрямую определяется уровнем цен на энергоносители. Что высокие цены как бы ударяют в русскую голову. Например, в начале 70-х, дескать, горючее было дешевым, и вот брежневская голова надумала вдруг мириться с Никсоном, затевать разрядку международной напряженности и соглашаться на ограничение вооружений. Но стоило ценам подняться, как Советскому Союзу расхотелось дружить с Западом. Москва бросила политику разрядки, начала играть мускулами, потянулась вроде бы снова к Индийскому океану. Но вот в 80-х годах цены на нефть снова резко пошли вниз, и Москва поскромнела, стала искать пути к новой разрядке, предлагать разоруженческие программы и общечеловеческие ценности. К 91-му году советская казна совсем опустела из-за дешевизны углеводородов. В итоге Советский Союз и вовсе рухнул, распавшись на составные части. Большая часть из них, Россия, усиленно старалась дружить с Западом и прежде всего с США, пока нефть была дешево. Но снова возгордилась, как только цены пошли резко вверх. И так как в последние годы они достигли уже неслыханного рекордного уровня, то пропорционально ему выросла и уверенность России в своих силах. Не просто встала с колен, как модно сегодня говорить, а уже вроде бы начала посматривать на энергетически зависимые страны сверху вниз.
Вот даже очень конкретные цифры вы приводите, что цены увеличивались на нефть с середины 2004 года по середину 2007, и увеличились они больше, чем в 4 раза, почти, примерно, по крайней мере. И снова перевалив через вершину, вы говорите о том, что сравнительно самая высокая стоимость нефти, мы сейчас не будем говорить в долларах, вы все время говорите о том, что все зависит в мире, и сравнительно высочайшая стоимость нефти была в начале июня 2008 года. И вот цены рухнули. Случился кризис, это разные две истории, но я сейчас говорю только о России.
Да, книга писалась, когда это еще не произошло.
Да, и как вы считаете, вот именно, и вот как вы считаете, вы говорили о том, что как только цены поднимались, Россия начинала посматривать сверху вниз на окружающие страны и на всю эту ситуацию в мире. Вот когда они рухнули, вам показалось, что Россия на какой-то момент присмирила вот эту гордыню, смирила свою? Или... не успела еще Россия пожить толком при дешевой нефти, и не успела она узнать, где ее место на самом деле.
Да, но по крайней мере, опять есть соблазн. Вы знаете, конечно, это дьявольский соблазн простых объяснений. Вот нефть объясняет все. Вот, понимаете, да. И все как-то вроде выстраивается, видите,
ну,
логично.
Ну, так и хорошо.
Вот видите, и вот и сейчас вроде какая-то опять немножко разрядка, немножко улучшение отношений с Соединенными Штатами.
Вот не потому ли,
что, опять есть
огромный
соблазн объяснить это тем, что цены на нефть упали. Но ведь начали опять чуть-чуть расти.
Вот в момент нашего разговора начинает расти.
Значит, опять
руки в боки, что ли?
Ну, если верить в эту теорию, я пишу, кстати говоря, цитирую людей, которые так считают, я-то сам... Ну, я вижу долю истины в этом, но я боюсь очень абсолютизировать простые объяснения. Поэтому в этом есть, по-моему, какая-то большая опасность. Но, наверное, вот большая доля истины есть, да.
Давайте
наверное.
Спросим Николая Руденского. Вы заметили, что когда случился кризис и когда цены на нефть упали для России, в общем, катастрофически, где-то даже, казалось, в какой-то момент, сменилась политика, внешняя политика России или нет, или вы этого не заметили? Стало чуть мягче.
Ну, пожалуй, да. Ну, наверное, действительно, есть какая-то такая... зависимость между амбициями России на мировой арене и ценами на нефть. Хотя, в общем, цены на нефть, это рост цен на нефть, это не такая вот безусловная победа, да, как, скажем, там, Дима Билан на Евровидении или там хоккейный мировой чемпионат, но тем не менее...
Знаете, есть вот... такой вопрос, а был бы Дима Билан, если бы не было очень высоких цен на нефть?
Совершенно вот и, возможно, вы меня опередили, да. Во всяком случае, Дима Билан мог бы быть, но такого вот напряженного, истеричного восторга, который мы имели вот по поводу Димы Билана, его бы, наверное, не было. И, соответственно, вот это такая, так сказать, негативная динамика на мировом рынке нефти может иметь некое отрезвляющее влияние на положение дел в стране, на тон, так сказать, пропаганды государственной. Хотя здесь, наверное, все-таки есть какой-то лаг, и не сразу это все происходит. Опять-таки, такой механической связи нет. А хотелось бы, прямо скажем.
Да, иногда нет вообще никакой связи. Цены на нефть падают, страна в кризисе. И вместе с ценами на нефть на наши головы падает бассейн, которым упаковали на Евровидении потолок. То есть вбухано столько денег, даже бассейн на потолке вот это вот нам продемонстрировали для того, чтобы показать, что Россия стоит на ногах твердо. Вы там со своим кризисом можете в мире кудахтать, а у нас бассейн на потолке. И в нем плавают женщины.
Свет далекой звезды, так сказать, уже пошел, которая давно погасла, а только сейчас вот мы ее видим. Это вот эхо того развращающего изобилия, которое было еще
очень
недавно.
Серьезные основания полагать, например, что такой фигуры, я об этом пишу, как Сталин, если бы не нефть, не было бы. Потому что он сделал свою карьеру революционную на бакинских месторождениях в борьбе с братьями Нобель. Вот просто, и он сам об этом писал в своих мемуарах, я цитирую это, что он сделался революционером, профессионалом, понял, как быть вождем таких революционных движений именно там. А там жесткие отношения были, невероятно. Там жгли, уничтожали эти вышки, вообще гибли люди. Это была такая маленькая революция, вообще репетиция всего, что произойдет дальше. И Сталин себя там потрясающе в этом смысле показал и сделал вот эту карьеру. Без этого, ну, может быть, конечно, он на чем-то другом бы ее сделал, тоже не исключено, но все-таки вполне вероятно, что был бы, может быть, кто-то другой, а не Сталин. Но, и, наконец, даже есть вообще рассуждение, что, может быть, до таких крайностей, как большевизм, победивший, может быть, без нефти бы не дошло. Есть даже такая теория.
Я вот о чем хочу вас спросить по поводу теории. Если связать запросто, вы же видите, что запросто все увязывается, мы увязываем с нефтью развал Советского Союза спокойно.
Спокойно.
Упала нефть, хуже стали цены на нефть, хуже стали жить, все развалилось, все понятно. Можно ли также тем же способом спрогнозировать судьбу России в зависимости от цен на нефть? Может ли Россия распасться, если цены катастрофически, а катастрофа это меньше, чем 30 рублей за баррель, упадут? Долларов, конечно, долларов.
Ну, это все уже начинается такая спекуляция опасная. Ничего. Может быть. Исключить этого нельзя. Но я с трудом поверю в такое долгосрочное падение цен на нефть. Потому что как раз я думаю, что в ближайшие там лет 50 я не думаю, что нам это грозит. Вот этот вывих происходит сейчас. Уже он выправляется, как вы видите. Может еще чуть-чуть вдруг опять упасть. И опять начнет подниматься. Вот таков мой прогноз. Потому что, ну, просто реально, нефти нужно все-таки все больше, а не успевает, даже если мы находим новую нефть, все-таки добавлять не успевает человечество. Поэтому какое-то время динамика будет такая, пока не дойдет как раз до, я еще раз повторяю, правда, то, что я уже сказал, до запретительно высокой цены. Вот тогда ситуация начнет на самом деле разворачиваться. Я привожу там конкретный пример, как уважаемая компания ExxonMobil, она вложила огромные деньги, $1 миллиард в разработку вот этих битуминозных песков. И все бросило в одночасье. Изменилась конъюнктура рынка. Все, в одну секунду. Целый город умер. Я вот Брэдбери тоже вспоминал. Пустые улицы. Невероятно. Сюрреализм полнейший. Понимаете, то есть колебания вот эти цен на нефть, вот какие вещи творят. Но все-таки логика ресурсов и элементарная математика показывает, что вот в ближайшие десятилетия такие уж низкие цены на нефть не грозят России. Или, наоборот, грозят. Потому что, когда я пишу, что нефть чудовище, я в том числе, разумеется, уже вспоминал Николая голландскую болезнь. И, конечно, Россия классический пример пациента. Потому что, ну, посмотрите, в результате вот этой зависимости нефтяной уже Китай весь мир своими товарами забросал. А что вы найдете с клеймом «сделано в России» в мире, кроме вот нефти и газа, на который страна-производитель не читается, к сожалению. И это один из результатов голландской болезни. Завышенный курс рубля. Посмотрите, мы сейчас в Англии страдаем от дефляции. Это страшный, кстати, зверь, но это отдельный разговор. Он в каком смысле хуже инфляции. Но в России, наоборот, цены растут. Почему? Из-за голландской болезни. Потому что курс рубля был искусственно завышен из-за нефти. И вот один из основателей ОПЕК, кстати, бился-бился за эту свою нефть, венесуэльский Перес, а потом сказал... Знаете, что такое нефть? Нефть – это экскременты дьявола. Они несут беду.
Ой, образно сказала.
Да, на этой пессимистической ноте.
На это я переадресую вопрос Николаю о том, что может ли постичь Россию судьба Советского Союза, если рухнут цены на нефть. Но перед этим напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Час прессы», в которой мы обсуждаем книги, написанные журналистами. И в студии автор новой книги «Нефть». Сокровище и чудовище, все хоть тянет сказать красавица и чудовище. Главный редактор русской службы BBC Андрей Остальский и обозреватель интернет-издания «Грани.ру» Николай Руденский. Итак, ваш прогноз. Вот падают цены, не случится ли распада по этому поводу?
Ну, вообще распад страны все-таки вещь достаточно такая серьезная, и, как правило, нужны... крайне, так сказать, весомые факторы.
Совпадение.
Да, совершенно верно. И главное, ни один, ни два. Ну, распад Советского Союза, да, это все-таки сразу много, так сказать, сил слились воедино и, так сказать, обеспечили то, что случилось в конце 80-х, в начале 90-х годов. Это и архаичность политической, однопартийной, в общем, авторитарной, если не тоталитарной системы. Это, безусловно, так сказать, нежизнеспособность, обнажившаяся национально-государственные структуры. Ну, и это полная, так сказать, нежизнеспособность, неконкурентоспособность вот, социалистической экономики на фоне ее колоссальной милитаризации и так далее. Ну и, наконец, да, хотя, в общем, некоторые такие авторитетные исследователи, как Егор Тимурович Гайдар, ставят, может, на одно из первых мест вот эту динамику мировых цен на нефть, наконец, еще и динамика мировых цен на нефть. Все-таки, как ни смотри пессимистически на то, что мы видим сегодня в нашей стране и в сфере политической, экономической, все-таки здесь, безусловно, есть свои проблемы, но, на мой взгляд, не такого уровня, чтобы это было чревато развалом страны. Угу. Все-таки Россия – это не Советский Союз. Но если, поскольку действительно, в общем, ни годы процветания, ни вот нынешний, так сказать, некий шок, некая встряска, которую мы имеем в последние месяцы, видимо, не используется властью для того, чтобы, скажем так, возобновить реформирование экономики страны, то падение цен на нефть или, во всяком случае, отсутствие их роста действительно чревато крайне серьезными неприятностями в экономике, возможно, социальной нестабильностью, возможно, политической нестабильностью, но и все-таки до развала страны я бы в своих прогнозах не доходил.
Я приведу цитату из книги, которая подтверждает то, что сказал Андрей, естественно, его книга подтверждает то, что он сказал. Исторически цены должны расти. Исторические цены должны расти, я бы так сделала ударение, в абсолютных цифрах, безусловно, иначе и быть не может. Значит ли это для России Путин forever?
Ну, Путин не Путин, но вот я еще раз эту линию хочу подчеркнуть в своей книге, половина ее про то, что нефть все-таки чудовище, а не только сокровище, что вот, например, страны, просто доказано статистически, математически, в долгосрочном только плане, вот тут часто краткосрочные цифры обманывают, а в долгосрочном доказано, что страны слишком богатые природным ресурсом, вроде нефти, у них и развитие экономики идет не только более уродливо, но и медленнее, чем у тех стран, у которых такого ресурса нет. И в этом смысле, да, это, конечно, проклятие, такой вот отрава просто, которую нация заглатывает. Это можно говорить и о том, как это уродует и общественную мораль, и общественные отношения, коррупция, и нравственность. Коррупция, конечно же, с этим очень сильно связана. Уровень,
кстати,
коррупции в этих странах
Индонезии
выше, в нефтяных и газовых и так далее странах. И то есть вообще очень много доказательств того, что даже вот, знаете, оказывается, что если взять равные примерно страны, которые одинаково начинали, в одной много нефти, в другой меньше, и посмотреть, что за 30 лет стало с правами женщин. Оказывается, там, где нефти больше, там хуже с правами женщин.
Вот просто это вот, да.
Доказывают. Вот представляете, вот есть такие исследования международные. Совершенно неожиданные вещи. Ну вот, поэтому проклятие очень серьезное, и как к этому относиться, это огромный вопрос. Но нереально в то же время призывать Россию просто наплевать на эту свою привилегированную позицию. Другое дело, надо как-то ее использовать, надо дороги строить, я не знаю.
Нет,
надо
пытаются там заставить,
инновации
заставить
какие-то делать.
Путина и его правительство, некоторые экономисты пытаются заставить отрешиться от этих цен на нефть и научиться строить экономику безотносительно.
Да, но это легко сказать, это никому никогда не удавалось, это слишком большой соблазн.
Когда она
тем
есть.
Более политик и российский, и западный живет сиюминутностью, я тоже об этом пишу, поэтому ему заглядывать там куда-то в дальний очень перспективы и горизонты очень сложно, потому что такова природа политического процесса. Это достаточно трагическая вещь,
но
на самом деле.
Но все-таки Великобритания и Норвегия кое-как с этой проблемой
справились. Но и им было трудно. Даже для них есть исследования, показывающие, что и для них было некоторое потрясение. Но действительно, это были зрелые, очень уже развитые экономики с множеством слоев, подслоев и социально очень структурированные, мощно. Таким странам, как Британия и Норвегия, с каким-то трудом, но все-таки удается с проклятием справиться и более-менее его применить на пользу в долгосрочном плане. А странам только развивающейся экономики, конечно, это гораздо сложнее во много раз.
Чудесная возможность будет сравнить два Евровидения, которое будет проведено в Осло в следующем году с тем, что было в Москве. И я хотела проверить у Николая Руденского, согласен ли он с этим тезисом, который выдвигает Андрей Остальский. Нефть, прям так и называется у него главка, нефть, родившая терроризм. Он говорит, что нефть Баку породила Сталина. Только что нам сказал, нефть Аравии Бен Ладена и пишет следующее. В чем причина современного терроризма? В изобретении двигателя внутреннего сгорания. А сам Бен Ладен – образчик того, что может случиться с талантливым, волевым и властолюбивым молодым человеком в такой питательной среде. Вы согласны с такими, вот с такими выводами? Нефть – это еще и терроризм, ко всему прочему.
Ну, в общем, это, конечно, так провокативно, не вполне по-русски говоря, очень интересно. Ну, не могу сказать, что я с этим согласен. И, в частности, вот это... Ну, насчет Бен Ладена, ну, это, да, ну, это наглядно. Ну, где тут такой ассоциативный ряд совершенно железный, да, где нефть, Саудовская Аравия, Бен Ладен, там, Саудовская королевская семья и прочее, прочее. Вот что касается товарища Сталина, который хоть и жил давно, но как-то вот меня, надо сказать, даже более интересует, чем Бен Ладен. Тут я вот все-таки не совсем бы согласился. Да, действительно, Сталин говорил о бакинских годах, как о времени вот своего становления как революционера, но этих этапов там было много, и этот бакинский, может, не был главный. Я бы хотел, может быть, обратить внимание на то, что вот странным образом, да, вот не знаю, согласится Андрей или нет, в советской такой официозной мифологии, особенно сталинского времени, да, не играла такой большой роли нефть. Это был не уголь, да, не было вот нефтяного Стаханова, не было нефтяной там Дуси Виноградовой и так точно. Далее, и так далее. Вот как-то даже, не знаю, сельское хозяйство и то как-то не снимались фильмы про нефтяников в Баку
очень
или там
кстати.
Второго, о шахтерах их полно, да, там вот, да, и герои, и вредители, кого там не было. Действительно, может быть, вот...
А почему недооценивали?
Это интересный вопрос, который может быть...
Недооценивали значение
да,
нефти
да,
тогда
с другой стороны,
страны.
Негативная сторона вот нефти, ее вот именно ассоциации ее с западным капиталом, который тянет свои щупальца, она проявилась весьма рано. Вот то, что приходит сейчас на ум прямо, вот Маяковский обращается к своей возлюбленной, живущей в Париже, призывает Татьяне Яковлевой, призывает ее вернуться в какую-то советскую провинцию и там честно трудиться. Не тебе, куда-то там такое, шедшие этими ногами, длинные у нее были ноги, здесь на ласке выдать их в ужинах с нефтяниками. Или, ну, а с другой стороны, Набоков, да, в каком-то из своих рассказов, у него там есть какой-то такой стихотворец, который сочиняет пародийные стихи, типа «Гимн буржуазии» в противовес интернационалу, «Буржуи всех стран и народов», «Вперед золотой нефтяной коллектив», «Долой пролетарских уродов» и так далее. То есть вот...
Проскакивало,
да,
немножко
вот,
проскакивало.
Нефть как вот действительно как нечто дьявольское, она была, а нефть как нечто позитивное.
Но, знаете, если... нет, что она экспорт.
Может быть, в
все,
этом дело.
Все, чего мы не успели дообсудить в этой программе, наши слушатели могут, в конце концов, дочитать в этой книге. Мы завершаем на этом час прессы на волнах Радио Свободы. С вами были Николай Руденский, Андрей Остальский. А наша программа продолжит «Поверх барьера».
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Американский час на радио «Свобода». Еженедельный портрет американской культуры. Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода» главные темы дня.
Журналист Вадим Дубнов предсказывает исход российско-белорусской войны.
Комментарии экспертов.
Европа не хочет налево, считает обозреватель Радио Свободы Ефим Фиштейн.
Право автора.
Искусствовед Ирина Драгунская отмечает 60-летие романа Оруэлла 1984.
Радио Свобода. Свободаньюс.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободаньюс.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».